была потребительская такая колонка, когда, ну, еще звонили реальные СМИ, имеется в виду бумажные СМИ, скажем так, не электронные. Всегда была такая колонка, насколько подешевело, подорожало, как вы заметили. Сейчас бумажные СМИ, в общем, очень быстро закатали по эту колонку потребительского вообще. Потребительских цен практически не обсуждается, потому что это тема, ну, или вообще бизнеса как такового, потому что, ну, это если не табу, то тема такая близкая к не бесспорным, поскольку никто не хочет налететь на какие-то претензии в редакции, а, соответственно, редакция не хочет налететь на претензии от каких-то больших начальников, а сейчас это просто можно схлопотать то на раз-два, то я бы сказал бы, что произошел не столько даже рост стоимости портфеля, ну, условно возьмем там детсадовского, школьного, институтского, потому что это там одежда, это, соответственно, где-то какие-то там минимальный набор письменных принадлежностей. Учебники сейчас в основном все-таки выдаются. Есть, конечно, учебные пособия, которые приходится приобретать. Здесь вот, кстати, рост, если говорить о книгах, я бы оценил его приблизительно до 50%. При этом это даже зачастую не всегда качество печати. Просто меняется даже литература, которая приобретается в материалах, или литература, которая читается при том или ином курсе. Как мне кажется, становится куда уже набор того, что используется в том числе там, родителями при подготовке детсадовского, соответственно, кадета, назовем это так, или обучающегося. Меняется ассортимент у школьников. Линейки в этом году, ну, не знаю, у нас все равно проводилась часть линеек. Я видел, что, по крайней мере, первоклашек, старшеклассники вели в школу. Плюс ко всему, вот я проезжаю несколько школ. Это вообще было, конечно, 2 сентября за квест такой выбраться из своего микрорайона и заехать в микрорайон, где находится твоя школа. Плохо это или хорошо? Я хочу сказать, ну вот если касаемо линеек, то, на мой взгляд, это вообще должно быть дело добровольное. То есть это не должно быть принудительной частью, потому что вот обычно, знаете, идет сравнение, что происходит в условных американских школах, или говорится о том, что вот смотрите, у них нет линеек. В виде линеек у них, безусловно, линеек нет. Но у них, как правило, есть некое собрание, знакомство с директором школы. Директор школы, как правило, выступает. Туда можно ходить, можно не ходить. Но вот некое такое событие, наверное, не масштаба линеек, оно просто открытие школы, там все равно присутствует. Во многих школах я там видел, в том числе и в Соединенных Штатах, в общем-то, когда и преподаватели приходят раньше своего конкретного урока, ну и, говорю, администрация школы, в общем, сопровождает тех, кто является новичками, потому что вообще в целом культура встречи новичков, мне кажется, не зависит от паспортов государств, и это, ну, норма такой жизни. Я думаю, что многие поделятся, и это не будет абсолютно вещь безграничная. Поэтому сама по себе культура линеек, на мой взгляд, должна быть исключительно на выбор учебного заведения. А касаемо расходов, расходы видоизменяются. Они, с одной стороны, растут, а с другой стороны, они становятся иными. Ну, сколько, говорю, вот за 20 лет. Раньше как-то накупалось и прям считалось очень важным, необходимым. Как-то я даже сам себя поймал на мысли, что до 1 сентября там покупались тетрадки, ручки, там дневники и все остальное. Сейчас как-то вот этого процесса, этого ажиотажа уже такого нет. Даже не в торговых заведениях, поскольку, опять-таки, там больше 20 лет назад отдельно закупались тетрадки, и прямо это был такой, то есть на этом можно было хорошо заработать, потому что тетрадки хоть и копеечные, но их они продавались там тоннами, километрами. Сейчас очень даже спокойная такая потребительская корзина. что не может не радовать. Потому что, знаете, как рождение ребенка, так и поход его в школу на 1 сентября не должен быть стрессом ни для кого. И не должен вызывать каких-то там экстраординарных вещей. Да, это начало учебного года. Да, плюс ко всему, касаемо начала учебного года, на мой взгляд, он тоже не обязательно должен быть привязан там, к первому числу, потому что вот, например, у нас маленькая, вот мы подзаболели, и когда пошли к врачу, врач вообще в открытую сказал, говорит, ну, будь моя воля, и я в этом смысле согласен, что запускались бы там и классы, и детские сады, и институты в разное время. Потому что одновременно приходит такой пик, все объединяются в одну, в какую-то группу, там, я имею в виду группу детскую, подростковую, и все остальное, это приводит к росту и заболеваний, и к росту определенных стрессов, и, ну, перегрузки. Поэтому, в общем, с началом вас всех учебного года. Очень хотелось бы, чтобы этот год был для вас успешным. Я надеюсь на это очень. Ваши вопросы вы можете присылать на живой гвоздь. Ну, а, как говорится, и побольше вам доходов в этом, чем смогу, помогу. Все. Короткое вступление про 1 сентября, которое было вторым, а сегодня, как вы помните, костры, рябин. Без этого, я думаю, что никто не знал, что Михаил Шуфутинский, создавая достаточно проходную песню в свое время, которую, в общем, никто не тогда ее не заметил, чтобы она потом стала ему фактически праздником. Потому что тогда, вот в момент ее создания, да у него было куда больше шлягеров, причем больше шансонов в другом контексте и более популярны. И вот как-то на каком-то определенном кольце, почему именно 3 сентября вдруг ни с того ни с сего стало гимном Шуфутинского, вот, честно скажу, не знаю. Вот. Все больше как-то там кто-то радуется, кто-то ненавидит эту песню, а меня куда больше интересует феномен поднятия этой песни на флаг. Тем более вот в веке цифровой музыки. Ну что ж, поехали. Итак, Женечке, ваш вопрос должны понравиться. Спасибо тем, кто нас поддерживает. Реквизит вон и не сверху, потому что это очень-очень важно для команды. Не устаю об этом напоминать. Так, насколько хватит бюджета на социалку, в частности, на единое пособие, введенное после начала СВО? Оно получилось очень массовым и для бедных регионов внушительным. Нюрок. Дорогая Нюрок, смотрите, все, что касается бюджета, проблема бюджета, она совершенно в другом. Проблема в том, что раздавать пособие можно очень долго. Вопрос в том, на что вам будет хватать этого пособия. Потому что мы с вами регулярно обсуждаем, я надеюсь, что вы к нам будете подключаться чаще, что вопрос доходов, о которых часто трубят с федеральных каналов и там, условно говоря, наши власти, он возникает, и они говорят о том, что доходы растут колоссально. Он как бы, с одной стороны, вроде как бы справедлив. Смотрите, резаные бумаги-то раздаем больше. Но реальная инфляция, в отличие от той инфляции, которую обозначают различные статистические ведомства, тут всегда почему-то приплетают центральный банк, потому что всем кажется, опять-таки, что центральный банк, если убрать, то вся инфляция как-то исчезнет. Да ничего подобного. Помимо центрального банка, в инфляцию, я имею в виду не как институции, или там поменять, например, главу центрального банка, то тут будет оно счастье. Не в ту игру играете. Абсолютно. Если вы хотите поднять свои доходы, то вы должны смотреть на товарную инфляцию. А вот товарная инфляция, она, во-первых, всегда выше. Она выше приблизительно в 2-3 раза. Ну, вот сейчас пока товарная инфляция в районе 23%, мы ее оцениваем. Поэтому бюджета хватит на выплаты пособия. И несмотря на то, что бюджет дефицитный, в игру, которую сейчас играют наши власти, она очень нехитрая, кстати, игра. Она заключается в следующем. Ставь высокую процентную ставку, печатай определенное количество денег, там несколько триллионов рублей, Ошкуривай крупника, в смысле крупный бизнес, а это тоже, кстати, разгон инфляции, и будет тебе счастье. Да, цены будут расти, да, товары будут сокращаться, ассортиментная матрица может сокращаться еще очень-очень долго, но по большому счету поймать за хвост эту птицу удачи никому не удастся. То есть вы всегда будете в минусах. То есть то, как раньше власти, соответственно, например, нарисовывали, там, не знаю, 1000 рублей, которые они кидали пенсионерам, а цены вырастали при этом, ну, где-то на 1300, то есть стандартные там 20-30%, то в эту игру можно играть практически бесконечно. Поэтому задавая вопрос, насколько хватит бюджета, бюджета на выплату пособия хватит. Другое дело, что вы сможете купить на это пособие. Помимо высоких выплат, которые идут по пострадавшим там, в виде выплат военнослужащим, инвалидам, либо в ВПК, есть очень немаловажный аспект, что есть инфляция их издержек. И эта инфляция будет разгоняться день ото дня. Почему многие вот обсуждают, что, ну, я знаю, политики любят это пообсуждать, что там, насколько выросло довольствие военнослужащих. Да, оно выросло даже не в том контексте, потому что обычно все оценивается, вот, что там людей не хватает или хватает, а в том, что деньги обесцениваются. Даже в тех регионах, где это есть, деньги обесцениваются. Вот это куда более значимый фактор. Поэтому урок, денег хватит. Сможете ли вы на них что-то купить? Второй большой вопрос. Даже фундаментальный, я бы сказал. Будет ли рост цен на квартиры в Москве и Московской области, если вдруг закончатся боевые действия? Дорогой АВГ, я бы сказал бы так. Я не вижу какого-то потенциала именно к росту цен. Потому что, если вы вспомните, произошел по момент ковида такой перекос. Причем очень серьезный перекос. Цены на недвижку выросли в среднем от там, 20 до 50%. И вот это пузырек. То есть товарно привлекательным эти там, объекты не стали лучше. Эти объекты как были, так они, в общем-то, вам предоставляют тот же набор услуг. При этом снижение на рынке недвижимости невозможно. Но это практически, знаете, такой нонсенс. Что же делают рыночные механизмы? А рыночные механизмы подбивают под этот высокий уровень цен все издержки. Поэтому, с одной стороны, вроде как бы цена не будет расти, и даже если остановится, соответственно, а когда-то остановится, и я оцениваю, что первые мы с вами увидим демаркационное соглашение в 2025 году, то, попросту говоря, ваши издержки, то есть те там условные там 10 московских миллионов, сколько стоит сейчас, насколько вот я общаюсь с риэлторами, что они говорят, что вторичка, если вы хотите что-нибудь более-менее приличное, минималка это там 7300, что само по себе, конечно, запредельные деньги, то есть 73 тысячи евро, а в Москве стоит, в общем-то, достаточно забитая однушечка, либо 10, там 100 тысяч евро стоит какая-то более-менее приличная однушечка. Поэтому вот эта конверсия, она очень-очень непростая, она будет, ну, точно не про рост цен, будет все по-другому. Поэтому нет, боевые действия или их окончание приведет к другому. Уже сейчас приводят. Люди, которые возвращаются с СВО, подвергаются в том числе и рэкету, потому что бандитизм идет в ту сторону, где деньги есть, либо их семьи. Вот это тревожащий тренд, абсолютно. Поэтому следующий тренд, который мы получим, это, в общем, герои войны против мигрантов. Эти две крупные группировки будет еще очень долго-долго рубиться. Так, среди населения Казахстана циркулируют слухи о предстоящем дефолте в стране. Насколько обоснованы данные, опасения, какова в целом ситуация в сфере экономики? Смотрите, касаемо Татьяны, насчет дефолта, это понятно, страх, потому что приезжая регулярно или пролетая через там, Алматы или пролетая через Бишкек, обе страны крайне очень сильно зависимы от России. И честно могу сказать, что правительство обеих стран пытается решить, конечно, внутрикорпоративные проблемы во многом. Удается ли им избавиться от тяжелейшего наследия, от которого избавиться, на мой взгляд, невозможно, потому что они сами выходцы из этих клановых сетей. Я могу сказать, что... А это все накладывается на экономику, в первую очередь. Без каких-то очень сильно радикальных мер по зачистке, то есть переходу от кланового управления к экономическому управлению, это практически невозможно. То есть это административная реформа, причем очень жесткая административная реформа. Касаемо, может ли Казахстан попасть в дефолт, может, но не допустит его, скорее всего, Китай и Россия. То есть господин Токаев, у него есть один, ну, по сути дела, вернее, как три хороших выхода. Это кооперироваться либо с Китаем, либо с Россией, либо с Китаем и Россией на каких-то паритетных основах. Пока ему не удается выйти из-под какого-то сверхвлияния России, все, что касается нефтегазового сектора. И это плохо, с одной стороны, а с другой стороны, это хорошо, потому что дефолт в том виде, в котором его можете представить себе вы, ну, то есть о полном там отказе от исполнения своих обязательств, он маловероятен. А вот деноминацию могут устроить. Потому что то, что меня смущает в управлении финансами, вообще управлении как таковым, которое делается по Казахстане, это достаточно необоснованная выдача кредитов. Потому что есть еще революционный такой навес к этому, к выдаче кредитов. То есть идет, происходит рост зарплат, рост стоимости недвижимости, рост стоимости жизни, и он опережает даже рост, который есть в России. А под этим нет фундаментальных оснований. То есть был достаточно серьезный такой, серьезным драйвером была российская мобилизация. И за это я считаю, что Кыргызстан, Казахстан должен поблагодарить российских чиновников. Но это не только Казахстан и Кыргызстан, это должен поблагодарить и там, и Грузия, и Армения. Потому что столько, сколько сделали российские чиновники для этих стран, по своей, конечно, глупости сразу могу сказать. То есть это благодарность в кавычках должна быть. Ни один чиновник этих стран сделать не мог. Потому что вот этот приток капиталов, который произошел, который, кстати, этим странам не всегда на пользу пошел, потому что до сих пор эти страны ощущают запредельный рост цен недвижимости в первую очередь, глупый причем, потому что он произошел кратно во многих местах, и снизиться он не имеет никакого потенциала. Даже несмотря на то, что многие страны уже из них уехали, все те понауехавшие россияне, которые туда быстро прибежали, но точно так же быстро дернули дальше, потому что это было понятно, что это транзитная зона. Поэтому я бы сказал бы, дефолт, вероятность, безусловно, есть, но куда больше вероятность деноминации. А сфера экономики на 70% товара, который присутствует в Казахстане, это российские товары или квазироссийские товары. А в Казахстане, как я уже говорил, высокий революционный навес, то есть порядка 2 миллионов безработных, является 6 миллионов, по-моему, находится за чертой бедности. При этом это молодое поколение, и вот это и есть революционный навес. Именно поэтому всегда такие элементы используют, в том числе различные структуры, которые стараются изнутри. Это в первую очередь, конечно, это клановые структуры. Упаси Господь, это не какое-то внешнее влияние. Изнутри дестабилизировать ситуацию, потому что клановость не преодолена, поэтому ситуация нестабильна. А накладывает на это в первую очередь, конечно, российское участие, от которого отцепиться они не могут. Спасибо за ваш вопрос, спасибо за вашу поддержку. Это очень мило, очень приятно. Благодарен за пожелания. Все реквизиты прямо вот ровно надо мной. Вопрос присылайте на живой гвоздь. Женечки, они должны понравиться. Подскажите, пожалуйста, у свекрови вклад в Сбере снимать уже пора. И второй вопрос. Машину гранту в кредит купить очень неразумно. Спасибо. Смотрите, дорогая Екатерина, я бы сказал бы так, как я уже чуть выше обозначил, мы с Яном Артом, в общем, в этом части, когда еще были до отпуска его, мы обсуждали, что револьверные депозиты со сроком 3-6 месяцев, это очень вполне себе такой разумный способ первичного навыка инвестирования. Поэтому я вам рекомендую, если вот вы говорите, что у свекрови вклад в Сбере, если он заканчивается, то и будет, а мы с вами видим, что Центральный банк отчитался о том, что будет находиться очень долго, и я так понимаю, что очень долго, это как минимум года два, процентная ставка выше как-то 10%. А это означает, что они будут держать Европу даже где-то под 20. Мои прогнозы вы знаете, это 19,5. Я бы на их месте давно бы уже поднял бы и не морочил бы себе голову. Другое дело, что это, конечно, убивает полностью экономику. Когда я говорю, я бы на их месте, исходя из их внутрикорпоративных, там, скажем так, взаимоотношений. Потому что, опять-таки, если бы у меня была возможность, если бы у меня были такие, как-то полномочия, потому что, опять-таки, у ведомстве Эльвира Сапхизадовны очень много операционных ограничений. Это вообще у чиновников-то такая история крайне высока. Они делают не то, что могут, не то, что хотят, а то, что могут. И зачастую они начинают реализовывать свои дурацкие какие-то комплексы именно по той самой причине, что находятся в такой золотой клетке и говорят, ну, а какая разница? Я как-то рассказывал, что как-то для губернаторов стать губернатором и потом сесть, это некий такой был бизнес-план для многих. Просто по причине того, что ты понимаешь, что структуру изменить управление ты не можешь, а раз ты не можешь изменить структуру управления, кто-то уходил там во все тяжкие, ну а последующую посадку там Федеральной службы безопасности воспринимал как одно из расчетных единиц. Вот. Касаемо гранты, тем более в кредит, я могу сказать так. Отношение к российскому автопрому у меня весьма, ну, всегда было такое скептическое. Когда российский автопром был условно-французским и его возглавлял Карлос Гон, я могу сказать, что много чего было вычищено. В первую очередь это сервисные функции, в первую очередь это было, конечно, связано с вообще машины выходили по стандарту. Слово качество я не очень люблю употреблять. Они выходили стандартные и по завышенной, конечно, цене, потому что когда-то у меня были очень-очень давно на начале своей там молодости, в самом начале была у меня, по-моему, ну, копейка, понятно, это ВАЗ-2103-13. Это все-таки итальянская машина, была у меня восьмерка. Я ездил на некоторое время там и у меня была директорская «Волга», когда я был директором МЭЗа. Но по машин я тогда уже для себя сформулировал формулу, что машина российская должна стоить 3000 долларов. Сейчас, насколько я вижу, Гранта, как самая дешевая машина, стоит миллион, насколько я себе понимаю. И, Екатерин, я, к сожалению, не знаю ваших временных параметров, но, честно, если вы рассчитываете владеть машиной, ну, хотя бы лет 5, я бы порекомендовал присмотреться к бэушным автомобилям, во-первых, не к новым, а именно к бэушным автомобилям. И это скорее европейские автомобили, там, в первую очередь немецкие, может быть, японские. Можно совершенно спокойно посмотреть на корейцев. То есть там трех-четырехлетние машины, там трех-даже пятилетние машины вполне себе позволяют быть в как-то получить без геморройный объект перемещения. Все, что касается новых автомобилей, это относилось всегда и к даже иномаркам. Но для меня это немножко вещь такая сильно в себе, и это не про покупку средств передвижения, это про реализацию чего-то другого. Ну, потому что новую машину, как правило, ты приобретаешь, когда ты, например, входишь в какое-нибудь корпоративное управление. И по большому счету ты понимаешь, что лизинговая компания, то ты меняешь через 3 года на такую же, и, в общем-то, тебе все равно, по большому счету, какая погремушка. Ну, поэтому Лада Гранта, я бы сказал бы, я бы не стал бы приобретать, скажу честно. Она, конечно, чинится на коленке в любой деревне, но лучше приобрести машину, которая, может быть, не чинится на коленке в любой деревне, но что-нибудь более надежнее. Присмотритесь, например, на Renault Logan, ну, первая итерация, она, конечно, квадратная, но зараза надежная. Но вторая итерация по совсем, даже немножко можно назвать ее симпатичной, насколько это возможно. Какое ведомство сейчас на самом деле является определяющим? Центробанк или Министерство финансов и экономики? Кто кем руководит? Андрей Геннадьевич, я боюсь вас огорчить, ни то, ни другое ведомство не является ведущим или ведомым. Все эти ведомства подчиняются в конечном итоге премьер-министру Михаилу Мишустину. Михаил Владимирович, человек, которого я знаю еще со времен его коммерческой деятельности, скажем так. Вот он такой человек, очень хорошо понимающий политическую подоплеку любого управления. Он взаимодействует с каждым из этих, в общем-то, ведомств по отдельности, потому что, напомню, главу Центрального банка все-таки назначает президент. И в основном с кем взаимодействует глава правительства, это Минфин. Это Министерство экономики, там Министерство промышленности, то есть подобного рода министерства, скажем так. Центральный банк всегда немножко стоит особнячком. Именно в этом его плюс и в этом же его и минус. Он изначально создавался под господина Грефа, но Эльвира Сапизадовна, как мы с вами знаем, приняла на себя этот тяжелый камень. Само ведомство сильно переросло в себя. Потому что центральный банк не должен быть вот таким тяжеловесным. Ну и вообще центрального банка, в общем, без центрального банка существует тот же самый, то существуют те же самые существуют Соединенные Штаты и вполне себе неплохо управляются. Поэтому кто кем руководит? Всем руководит премьер-министр господин Мишустин. Центральный банк, Министерство финансов и Министерство экономики – это ведомство, у которых своя нарезка, при этом их функции во многих местах могут дублироваться и пересекаться. При этом сегодня и сейчас они стараются, насколько я вижу, по отчетности и по тому, как работают их сотрудники, они стараются, в общем, между собой не рубиться, потому что у них есть куда более жесткие взаимоотношения с силовыми блоками. И вот силовые блоки как раз для них являются куда большим вызовом, чем их внутрикорпоративные противоречия. Поэтому даже когда я вижу по отчетам, что они по большому счету должны были бы здесь вот точно зарубиться и начать там между собой как там ругаться, они этого не делают именно по той самой причине, что понимая, что их сожрут совершенно из других министерств и ведомств. Поэтому всему руководит, знаешь, незабвенный Михаил Владимирович Мишустин. Спасибо за ваш вопрос, спасибо за поддержку. Спасибо тем, кто подписывается на Потапенко прямой, потому что это очень важно. Очень хочется увидеть 70 тысяч. Ну и те, кто делает репосты в своих пабликах, это тоже очень важно. Леша Степаненко, отдельный респект, потому что вот он ваши вопросы собирает и мне присылает. Ваш вопрос присылайте Женечке на живой гвоздь, потому что если они ей понравятся, она мне их пришлет. Не понравится, не пришлет. Так, поехали. Что нужно сделать с экономикой и со страной, чтобы наши зарплаты и пенсии достигли уровня США, и как нам этого добиться? Смотрите, дорогой Ежи Петручо, это, конечно, прекрасно и удивительно, что вы оцениваете по зарплаты в Соединенных Штатах. Но я бы сказал бы так. Задача не добиться того, чтобы наши зарплаты или наши, то есть объем бумаги, в какой бы валюте бы она ни была, она находилась у нас в кармане, соответствовал тому, что есть в Соединенных Штатах, потому что когда начинается сравнение, а вот посмотрите, в Соединенных Штатах, там, например, не знаю, зарплата или там пенсия, например, там 200 тысяч или 300 тысяч, всегда нужно рассматривать все-таки доход, то есть то, что остается в реально на кармане. И вот в этом контексте у нас большие-большие проблемы. Тут я бы шел, честно скажу, поскольку этот вопрос частенько возникает, то есть как бы если бы АЗМ есть, была волшебная палочка, то я шел бы не по пути увеличения номинальной резаной бумаги в карманах на россиян. Мой подход ровно диаметрально противоположный. Мой подход про то, и опять-таки про систему управления, чтобы сокращать издержки. Потому что как только вы даете чиновнику на лапу подобного рода тезис, что я хочу иметь зарплату, как в Соединенных Штатах, исполнить это не очень сложно. Ну, то есть, грубо говоря, догнать пенсию до 200 тысяч, да вообще на раз-два. Вам шашечки или ехать? Потому что я знаю, сейчас наверняка тут появятся у нас писатели, которые скажут, ну да, давайте. Потому что они забывают, они не хотят дослушать второй фразы. Потому что что будет делать стандартный чиновник? У него, в общем-то, версия, как это, версия лайт, он тут же вам поднимет расходы выше, чем в Америке. И, соответственно, вы будете и по налогам ковыряться при условной пенсии в 200 тысяч и по буханке хлеба и по всему остальному. Поэтому как-то бойтесь ваших желаний, потому что они имеют свойство исполняться. Но если говорить в целом, мы для того, чтобы быть, ну скажем так, как экономика Соединенных Штатов, даже не обязательно Соединенных Штатов, но и в целом входить в крупнейшие экономики не по ППС, а по реальному. Для этого мы должны быть встроены в мировую экономику не в качестве только сырьевой державы, но и державы решений. То платформа, на которой мы с вами общаемся, и та, которая платформу, конечно, очень сильно потеряла из-за замедления, люди просто ну, не стараются и не будут стараться бороться за глоток информации, ни к чему им это абсолютно нормально. Они просто как-то перейдут на другой способ потребления, они не станут верить телеку, но по телек начнут смотреть, причем смотреть какую-нибудь развлекаловку. Для власти, кстати, это как раз ничуть не лучше, потому что это такая внутренняя иммиграция. А это означает, что возникает внутренний протестный потенциал, который также будет, в общем-то, очень жестко реализовываться. Поэтому я бы сказал, что нам добиться, это интеграция мировой экономики. Более того, ну, конечно, это изменение внешней политики. Без этого говорить нечего. Раньше вроде говорили о том, что 25-й год проходим, но под вопросом. Дорогой Леонид, можно, пожалуйста, ссылочку? Потому что когда выходит подобного рода сентенции, я всегда прошу ссылочку. Я говорил о 24-м году, и до 24-й год мы проходим, а 25-й год уже куда сложнее, и сразу могу сказать, что как это обвал не будет. То есть, если вы ждете, не дождетесь, когда там, не знаю, произнести классическую фразу «рашки, рашки кирдык», так вот, я вынужден вас огорчить, такого не будет. Это невозможно. Попросту говоря, объем экономики настолько большой, что даже все те внешнеполитические вещи, которые сейчас делаются, включая СВО, они не переломают хребет, как бы кому-то не хотелось. Я уже многократно говорил, уже говорю об этом 3 года. А уж возможность и изворотливость, скажем так, всей цепочки от производителей за рубежом до изворотливости платежных систем и потребителей здесь, которые не видят границ и никогда не должны их видеть, это не потому, что это такие россияне. Да нет, это абсолютно норма, и ровно не норма чиновничья постановка границ, барьеров и всего остального. Вы никак не можете понять, что первично люди, которые производят, первично люди, производящие труд, и только вторично чиновники и все остальное. Так, почему вы веселый только на эфирах с Дмитрием Демушкиным, а на других площадках суровый? Ну, не знаю, вы знаете, возможно, там просто на каких-то других площадках мне существенно проще говорить. Так, ваш вопрос присылайте на живой гвоздь. Женечке они должны понравиться, и только после этого они попадут ко мне в эфир. Иначе никак. Вам нравится фильм «Матрица»? Не могу сказать, что он мне нравится. Я могу сказать, что с точки зрения того момента выхода первой «Матрицы» он был очень философичен. Меня не столько привлекали какие-то там эффекты, сколько сама логика там подачи, структура времени, места и всего остального. Это было действительно очень интересно изложено. Последующие фильмы, ну, скажем так, при том, что понятно, что как это все было еще под таким красивым замесом экшен-боевика. Вполне был симпатичен. Последняя «Матрица», ну, как не произвела вообще никакого эффекта. Совсем было скучно. Хочу открыть булочную кофейню. На данный момент актуален ли на данный формат бизнеса? Лиза. Ну, смотрите, мой партнер, с которым мы когда-то делали Парад Планет, это была такая сеть DIY. Сейчас, в общем-то, развлекается в формате, повернувшись из Канады, чтобы не сидеть и не на пенсии, как раз открыл по франшизе кофейню. Я могу сказать, что у других моих партнеров были неоднократные кофейни различного варианта. Это не совсем про бизнес, это очень сильно про ваше место работы. Тяжелый достаточно бизнес, очень сильно зависящий от места, от локации, от трафика. И быть в нем успешным, надо очень сильно постараться. Я не могу его никому порекомендовать, потому что с кем бы я ни общался, в каком бы либо формате, либо люди, которые там в одно лицо, там их два, там три человека, это люди, которые, в общем, там живут. Готовы ли вы жить на работе? Потому что вы же понимаете, что вы должны просыпаться раньше, чем пойдет первый трафик на работу, если вы находитесь на подобного рода трафике, либо и, соответственно, по последующим уходить со своего рабочего места, или ваши сотрудники должны уходить позже со своего рабочего места, позже, чем идет, как это, рабочий люд. И я не уверен, что вы это все... И при этом это не могу сказать, что там... А при этом днем у вас может быть абсолютная тишь с точки зрения заказов. Поэтому, когда вы хотите открыть это, но это не это красивый рекламный буклет. Это да. А как бизнес, ну, честно говоря, настолько высокая степень за разницы в загруженности. То есть когда-то у вас быстро-быстро-быстро, ну, как в столовке, а когда-то у вас очень прямо, что называется, делать нечего. Поэтому не знаю, насколько, когда вы пишете, насколько актуально. Открыть актуально, заработать нет. Зарабатывают те, кто продает франшизу. Так. Неужели наше государство не понимает, что поднимание налогов в настоящий момент приведет к обратному НДС, УСН, повышение цены, дробление бизнеса, налог на прибыль в 25 и так далее? Наталья, дорогая Наталья, все, что касается того, как действует чиновник, задача чиновника любыми способами наполнить лохань под названием бюджет. Неважно, как я уже говорил, я многократно это проговаривал, это не очень приятно, наверное, что в том числе разгон инфляции это для чиновника хорошо, что разгон инфляции приводит как раз вот большие цифры, приводит в том числе к большим цифрам в кармане, к большим цифрам с точки зрения управления, потому что когда ты создаешь инфляцию, потом ты с ней борешься. Раз ты с ней борешься, то возникают комиссии, подкомиссии и все остальное. А надо какие-то делать бизнес-планы. Когда все упрощается или уплощается, за что ратую всегда я, то в этой воде очень сложно наловить мутную рыбку. Потому что и вода мутная, и рыбка мутная, и вычислить, найти концы практически становится невозможно. Поэтому понимают ли люди во власти, что им нужно вот то, о чем вы пишете, что это приводит к увеличению издержек. Понимают? Хотят ли они это сокращение? Нет, не хотят. Почему? Потому что им выгодно, опять-таки, рост как паутины своих полномочий. Без этого чиновник не чиновник. Так, дальше пойдем. Что для банков РФ и по СНГ поставляют оборудование и программное обеспечение. Все, что касается финансовых структур банков Российской Федерации, по сути дела, многое оборудование незаменяемо. Оно особенно касается серверов и программного обеспечения, которое стоит на этих серверах. Оно зачастую остается иностранным. Да, поставляется оно через третьи страны. Программное обеспечение в основном, я имею в виду какое-то там базовое, оно просто не обновляется. Все, что касается такого фронт-энда, поскольку были здесь, как я уже говорил, программное обеспечение, команды, которые здесь находились, были под контролем иностранных спецов. Они им передавали в том числе и ключи. И на этом же, на этой же платформе, по сути дела, создано много российского, ну я в кавычки поставлю это слово, российского программного обеспечения. Поэтому кто поставляет? Да те же, кто и поставлял, по-честному. Так, часто говорит, что застрахованный вклад в банке в 1,4 миллиона. Такой вклад может быть только в одном банке или, возможно, два вклада по 1,4 в разных банках. Вы можете хоть 10 банков, но насколько я могу себе судить, то есть, Татьяна, вы когда задаете подобного рода вопрос, исходите, наверное, из следующего посыла, что а вот если два банка разорится, а СВ типа отработает оба банка или не отработает. Если начнется массовый падеж, в чем я мало сомневаюсь, потому что, по крайней мере, сейчас нет к этому никаких предпосылок, то по АСВ вряд ли вам будет выплачивать. По крайней мере, там идет речь только одном от 1,4 миллиона. И вас быстро сведут в единый документ, потому что вы в одном банке получите документы, во втором документы, и формально вы должны подать эти же документы в ASV. ASV вам компенсирует, насколько я помню, только 1 400 000. А вкладов у вас может быть хоть в 10 банках по 1 400 000. Просто это вам гарантирует то, что вы сможете компенсировать в случае падения банка. У него отзывы лицензии. Но пока отзыв лицензии я пока не вижу. Рассматриваю ли я исламский банкинг? Скептически ли имеет право жить, но не называется банкингом? Малик, я могу сказать, что и так называемый исламский банкинг на сегодняшний день вполне себе применим. Другое дело, что объем операций и список операций, к которым он применим, он ограничен, потому что ни нефть, ни газ, ни металлы, я имею в виду от Российской Федерации, подобным родом оплачены быть не могут, потому что для этого нужно входить в какие-то очень близкие взаимоотношения со странами, которые, по сути дела, тебя будут держать на крючке, потому что это чисто понятийная такая история, но если упрощенно говорить, что такое исламский банкинг. Поэтому имеет место быть, но на небольшие суммы и на очень ограниченный круг операций. Благодарен тем, кто поддерживает. Это очень важно, это очень приятно, в том числе и частными деньгами, криптой, потому что это такой очень важный показатель, что вы видите, что в частных деньгах есть сила. Это действительно, ну, приятно. Вопрос не суммы, а что такое биткоин, этериум, который на Потапенко прямом вы можете найти. Так, что со сферой такси? Ну, сфера такси, конечно, этот элемент очень сегодня, или, скажем так, с 1 сентября претерпел серьезный удар, потому что ОСГОП, который внедрили, это новая страховка, она не увеличивает, безусловно, безопасность пассажиров, но при этом увеличивает издержки. Поэтому, конечно, сфера такси сейчас находится под жестоким давлением именно как раз издержек. Если вы помните, автопробег, который был с объединением перевозчиков России, там были ребята как раз в том числе из сферы такси. Я неоднократно ездил и на совещания в Московскую область по поводу цвета. Это все можно найти по поводу цвета такси. И потому что мой подход был, тогда выдвигалась версия только такая, что такси либо должно быть либо белого, либо желтого цвета. А с точки зрения маркетинга, с точки зрения удобства клиента, цвет такси может быть любой. Это выбор исключительно таксопарка, самого представителя услуг. Плюс ко всему, все, что касается именно страхового, как говорится, сообщества и страхового бизнеса, ну, страховать нужно, безусловно, ответственность водителя, а не машины. Об этом уже говорится десятилетиями. Я вот видел несколько роликов, которые записывали ребята-таксисты, у которых небольшие таксомоторные парки. Ну, в смысле, у них там может быть 10 машин, там 20 машин, у кого-то даже 300 машин. Они почему-то выдвигают все время гипотезу, что вот это, чего вы шкурите нас, давайте вы ошкурите, дорогое государство, мы готовы там вас поддерживать. Государство, мы тебя готовы поддерживать, но давайте вы ошкурите страховые компании. Хочется как это поставить в верный акцент. Страховые компании – это и есть государство. Поэтому, когда вы думаете, что вас шкурит там только государство, здесь вас шкурит, а вот это какие-то частники, нет, там частников нет. Там абсолютно такая госполитика. И в конечном итоге, безусловно, вы, как таксисты, переложите все это на конечную стоимость и на пассажиров. Поэтому здесь бизнес становится все менее и менее выгодным. Поэтому даже если вы посмотрите тех блогеров, которые связаны со сферой такси, то они по большому счету создают свои такие мини-платформы таксерные, потому что это выгодно, а вот быть как-то рулить баранку и там невыгодно совсем. То есть даже те какие-то ребята, у которых там 500-600 машин, то есть это возможно на сегодняшний день только при условии наличия собственной ремонтной базы. Плюс, конечно, очень непростой работы со складом запчастей, с набором персонала, которого катастрофически не хватало и не хватать будет. Поэтому я бы сказал бы так, что со сферы такси она будет дорожать. При этом честь и хвала тем таксистам, кто работает и по-прежнему предоставляет качественные услуги. Это не только, кстати, относится к Москве, но и к регионам. А так цвет должен быть любой. Куда больше должно быть послаблений, меньше отчетности, которые не приводят к улучшению качества услуг, а приводят всего лишь к разрастанию коррупции. Так, ну что, мы уже движемся к концу. Давайте последний вопрос и пойдем на завершение. Подскажите, пожалуйста, могут ли принудительные депозиты перевести в военные облигации? Существуют ли такие прецеденты в реальной и реальной в нынешних условиях механизм? Соболезную. Спасибо за соболезнования. Это тоже я вам благодарен и тех, кто соболезнует в личных сообщениях. Вряд ли это произойдет, потому что сейчас в этом нет необходимости. Я уже говорил о механизмах поддержания баланса бюджета с раскруткой, конечно, инфляции. Это и печать денег, это и высокие поборы с бизнеса, это и высокая, соответственно, ключевая ставка. Но по большому счету, в общем, сейчас переводить депозиты в военные облигации, в этом нет необходимости. Я был рад вас всех видеть. Я благодарен за тем, кто нас поддержит и будет поддерживать, кто подписывается на Потапенко прямой, на котором я хотел бы увидеть красивую цифру 70 тысяч. Там всего осталось 200 человек. Если сделаете репост, это будет вообще прекрасно и удивительно. Это живой гвоздь вам в этом помощь. Ну и, безусловно, поздравляю всех с наступившим новым учебным годом. Ну и до следующей недели. Ваш Дмитрий Потапенко.